Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске 10 к 1. Девальвация рубля на каждые 10% ведет к дополнительному росту инфляции в России на 1% пункт, подсчитали в Центральном банке. Еще несколько лет назад влияние девальвации на текущий рост цен оказывалось в 2-3 раза большим. Сохранись оно до сих пор, темпы инфляции могли бы зашкалить. Южный поток – лишний для Европы. Уже имеющиеся газопроводные мощности только из России превышают реальные поставки в 1,5 раза, а собственные морские терминалы для приема сжиженного газа загружены в Европе лишь на четверть. Евросоюз намерен развивать скорее внутреннюю систему газопровода. Сланцевый ответ ОПЕК. Индустрия сланцевой нефти в Соединенных Штатах после решения ОПЕК не сокращать объемы текущей добычи в условиях падающих цен на нефть. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Вклад девальвации рубля в ускорение темпов роста потребительских цен в России в 2014 году составит почти четверть, а к концу будущего года уже состоявшееся падение курса обеспечит около половины текущей инфляции. Такие оценки содержатся в обновленном макропрогнозе Министерства экономического развития на 2014-2015 годы, представленном в минувший вторник. Замедление роста цен пока ожидается не ранее второго квартала 2015 года. Министерство сразу на 20% со 100 до 80 долларов за баррель понизило свой предыдущий сентябрьский прогноз относительно средней цены нефти в будущем году. А среднегодовой курс российской валюты к доллару представляется теперь ведомству в 49 рублей в 2015-м. На фоне крутого падения курса в последние месяцы с подзабытого теперь уже уровня в 32 рубля 65 копеек за доллар на 1 января 2014 года заметно ускорились темпы начавшегося еще в прошлом году сокращение импорта в страну. К концу первого полугодия его объемы, по данным Росстата, уменьшились на 5% к уровню первых 6 месяцев прошлого года, а к концу октября уже на 6,3% к уровню 10 месяцев годом ранее. Эта динамика отразила не только общее удорожание импорта за счет удешевления рубля, но и фактор использования накопленных ранее в экономике запасов, рано или поздно исчерпаемых. Общая доля импорта на российском рынке, как продавцов продовольствия, так и непродовольственных товаров, составляет примерно 25-28%, отмечает главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин. Хотя по отдельным группам товаров она может отличаться в десятки раз.
Скажем, доля импорта в говядине составляет порядка 60%, где-то цифры сильно ниже. Доля импорта муки составляет 3%. Но в целом доля импортных товаров на российских рынках равна примерно 25-28%. Соответственно, на таком уровне в силу определенных причин уже на российском рынке сложился баланс. Когда курс начинает резко ослабляться, происходят некоторые вещи, которые позволяют это влияние сгладить. В частности, действительно, при ослаблении курса повышается потенциал импортозамещения. Какие-то компании могут меньше закупать импортных товаров, какие-то компании стараются переключаться на отечественные аналоги, поскольку эти товары становятся более дешевыми. Это все приводит к тому, что темп роста цен может быть не таким большим, которым он мог бы быть без этих эффектов. Дополнительный эффект может быть связан с тем, что в условиях более низкого экономического роста и более низких темпов роста потребительского спроса компании уже не видят возможности переложить значительную долю роста издержек, связанную с ослаблением курса, на потребителя. Это тоже ограничивает темп роста цен.
С другой стороны, его рост ускорили продовольственные контрсанкции. По оценкам компании «Ренессанс Капитал», в тех категориях товаров, которые подпали под запрет на импорт, доля поставок из стран Европейского Союза составляет в среднем примерно 20%.
Соответственно, можно сказать, что в этих товарах предложение одномоментно сократилось на 20%. Конечно, где-то эти товары будут замещены отечественными, где-то будут найдены другие альтернативные страны источники поставок. Но все-таки это все занимает определенное время. И пока замещение импорта происходит, в этот период цены растут. Но потом, конечно, эффект уже сглаживается и становится не таким заметным.
Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
фактически, если исходить из данных таможенной службы, то импорт продовольствия в Россию ощутимо сократился. И по тем позициям, которые попали под российские контрсанкции, сокращение весьма ощутимо. Где-то на 20%, где-то на 50%, где-то даже на 70%. Естественно, это эквивалентно сокращению предложения продуктов питания, и это вызывает рост цен. Импортозамещение тоже здесь не очень хорошо работает. Во-первых, пока в полном объеме заместить не удается. Во-вторых, те продукты, которыми замещают выпавшие объемы из Европы и других западных стран, они дороже на самом деле. Поэтому здесь нужно говорить о том, что эти российские ограничения на импорт продовольствия разгоняют инфляцию.
Но в целом девальвация рубля проявляется в текущем росте цен в стране лишь с определенной задержкой – от 1-2 месяцев до полугода, в силу фактора накопленных ранее запасов импортной продукции, напоминает главный экономист исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики Валерий Миронов.
В России в условиях высокой инфляции и растущей инфляции последние десятилетия предприятия привыкли накапливать значительное количество запасов, чтобы маневрировать в условиях растущих закупочных цен. Поэтому процесс того или иного переноса девальвации в цены, потребительские цены, он происходит с определенной задержкой от 1-2 месяцев до полугода. Поэтому все сейчас предполагают, что пик ускорения инфляции придется на первый квартал или первую половину даже следующего года, а потом будет некое замедление.
Безусловно, началось и будет расширяться замещение бывшего импорта российской продукцией, аналогичной, но иного качества, продолжает Валерий Миронов. Такой процесс обычно называют начальным импортозамещением.
Это возможно в некоторых нишах, там, где созданы конкурентоспособные производственные мощности, могущие конкурировать с импортом, но не в полном объеме, а в более низкой ценовой категории для потребителей с более низким уровнем доходов. По сырам, например. Запрет ввоза качественных европейских сыров, он привел к тому, что даже богатые потребители стали потреблять российские аналоги, которые, конечно, гораздо худшего качества. Тем не менее, происходит переход на эту продукцию. То же самое, очевидно, будет относиться и к автомобилям. Те люди, которые копили на иномарку стоимостью в 600-700 тысяч рублей, они в условиях, когда очень скоро эти иномарки, скорее всего, подойдут по цене к миллиону, они будут покупать «Жигули». Но здесь нужно иметь в виду, что проблемой является то, что все-таки таких мощностей конкурентоспособных, которые в той или иной степени могут заместить импортную продукцию вот уже сейчас, пусть продукции более низкого качества, их не так много, потому что инвестиции в предшествующие 2 года сокращались. Это была проблема инвестиционного климата.
Это сокращение, напоминает Валерий Миронов, составило в прошлом году 0,3-0,4%, а в нынешнем году уже более 2,5%. Министерство экономического развития прогнозирует спад инвестиций российских компаний и предприятий в собственное развитие на 2,8% в нынешнем году и на 3,5% в 2015. Текущие темпы роста потребительских цен в России в представлении людей, основанных на очередном посещении ими ближайшего магазина, могут в разы отличаться от тех, которые отражаются официальной статистикой Росстата. Алексей Девятов.
Естественно, эта цифра учитывает то, что называется средняя температура по больнице, потому что здесь и товары, и услуги, и продукты, и все это, что называется, в одной корзине. По компонентам, естественно, показатели инфляции могут различаться. И по продуктам здесь особенно стоит подчеркнуть вот тот эффект ограничений на импорт, который наложила Россия. Это добавляет к продуктовой инфляции весьма и весьма ощутимый компонент. Естественно, если мы говорим о разных группах населения, то у них разная структура потребления. Если мы говорим о бедных слоях населения, то они, естественно, гораздо больше тратят на еду, чем более обеспеченные люди. И для них вот эта инфляция с учетом их структуры потребления, естественно, выше, чем та средняя цифра по экономике, которая озвучивается статистикой.
По данным Министерства экономического развития, представленным в минувший четверг, рост цен на все продукты питания в России по состоянию на 24 ноября составил более 12% к уровню на тот же день годом ранее. При этом стоимость продовольственных товаров из так называемого санкционного списка выросла на 5,8%, а только за период с 1 августа рост цен на все категории продовольствия в России составил в среднем 3,8%. Потребитель в основном обращает внимание на изменение цен наиболее значимых именно для него категорий товаров и услуг, не особо замечая при этом, как меняются ценники других компонентов общего индекса инфляции, отмечает Олег Кузьмин. Индекс же учитывает и то, и другое. Наконец, сама методика расчета индекса потребительской инфляции отнюдь не универсальна и может заметно отличаться от страны к стране.
Росстат придерживается более прозрачной и четкой методики подсчета цен, где сравнивается стоимость очень широкого набора товаров. Скажем, в международной практике часто используются и более сложные подходы к расчету индекса потребительских цен. К примеру, в ряде западных стран в индекс потребительских цен принято закладывать и изменения производительности этих самых товаров. Скажем, если цена компьютерного процессора возросла в 4 раза, но при этом он стал в 2 раза производительней, то в отдельных странах индекс потребительских цен отразит то, что реально компьютерный процессор подорожал не в 4, а только в 2 раза. Этот пример показывает, что на практике метод подсчета индекса потребительских цен он может сильно отличаться от страны к стране, но все-таки мы полагаем, что российская инфляция, которая предлагается Росстатом, это достаточно адекватный и репрезентативный показатель.
С начала года ослабление российской валюты по отношению к доллару составило 40%. Впрочем, уже состоявшаяся девальвация – лишь один из факторов внутренней инфляции, а пик ее влияния на рост внутренних цен еще не наступил. В минувший понедельник на семинаре с вице-губернаторами по вопросам внутренней политики и социальной сферы выступила первый заместитель председателя Центрального банка Ксения Юдаева. Она заявила, в частности, что ослабление курса рубля на каждые 10% ведет сегодня к дополнительному росту инфляции на 1% пункт. Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Те цифры, которые приводит Центральный банк, примерно соответствуют и нашим расчетам. Я бы сказал, что 10% ослабления рубля дают вклад примерно 1,5% пункта в потребительскую инфляцию в течение 3-4 месяцев после ослабления курса.
Собственные оценки инвестиционной компании «Ренессанс Капитал», по словам ее главного экономиста по России Олега Кузьмина, практически совпадают с оценками Банка России от 1 до 1,2% пункта дополнительной инфляции на каждые 10% ослабления рубля. При этом в компании обращают внимание на то, что за последние 5 лет эффект переноса девальвации на текущие темпы роста потребительских цен в России заметно сократился.
В 2008-2009 году, если рубль ослаблялся на 10%, инфляция могла ускориться на 2,5-3% в ответ на это. То есть инфляция стала все-таки заметно меньше зависеть от курса, примерно в 2-3 раза. По нашему мнению, это связано с тем, что за тот период, пока в России был курс фактически фиксированный, до 2008 года, цепочки в экономике в значительной степени были ориентированы именно на иностранную валюту. После того, как курсы валют стали очень сильно меняться, это происходило в последние 5 лет, когда Центральный банк придерживался политики управляемого плавания, цепочки стали в большей степени рублевыми. Поэтому, если теперь курс падает, то компании переносят на потребителя в 2-3 раза меньше издержек, чем было до этого. Это связано с тем, что оставшаяся их часть, как правило, перераспределяется между этими самыми компаниями, которые имеют между собой уже не долларовые, а рублевые контракты.
Классический механизм – более высокая инфляция, если она вызвана монетарными факторами, неизбежно ведет к ослаблению национальной валюты, в случае России неоднозначен, добавляет Алексей Девятов.
Если мы посмотрим на курс рубля в начале 2003 года, то это был 31 рубль с копейками, почти 32 рубля. Если мы посмотрим, например, на курс рубля к доллару, каким он еще был этим летом, это 33 рубля с копейками, фактически примерно там же. Но вот за эти годы инфляция в России, цены выросли более чем в 4 раза. Поэтому здесь эта связь между инфляцией и курсом национальной валюты последуется на практике не очень четко. Довольно сложно говорить о причинах. Это такой российский феномен. В других странах, кстати, это не всегда так. Во многом, я думаю, это связано с тем укреплением рубля и высокими ценами на нефть, которые мы видели в течение значительной части этого периода и далее после кризиса в 2010-2014 году.
Для российской экономики, как экономики сырьевой, и переход к политике таргетирования инфляции и плавающему курсу рубля, который переходит Центральный банк России, и сокращение эффекта переноса его девальвации на рост цен имеет как свои плюсы, так и минусы, отмечает Валерий Миронов, главный экономист исследовательского института Центра развития Высшей школы экономики.
Когда мы наблюдаем, допустим, попытки таргетировать инфляцию в нынешних условиях, бороться с ростом цен путем повышения процентных ставок, то мы видим, что такая политика Центрального банка в России в условиях сырьевой экономики проциклична, как и в других сырьевых странах, потому что обычно цены растут в тот период, когда падает цена сырья. В этот момент как реальный сектор испытывает шок от снижения самих цен на сырье, но поскольку в это же время падает курс национальной валюты, растут цены, которые Центральный банк таргетирует, то именно в этот момент Центральный банк повышает процентные ставки, нанося двойной удар по реальному сектору. Значит, удар идет со стороны и цен на нефть и, допустим, на газ, который привязан к цене на нефть, и со стороны Центрального банка. То есть получается процикличная такая политика.
Девальвация рубля на каждые 10% ведет к дополнительному росту инфляции в России на 1% пункт, подсчитали в Центральном банке. А общий вклад девальвации в ускорение темпов роста потребительских цен в стране в нынешнем году составит почти четверть, а к концу будущего года уже состоявшееся падение курса обеспечит около половины текущей инфляции, прогнозирует Министерство экономического развития. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. В минувший понедельник Россия объявила об отказе от проекта «Южный поток» – строительства нового экспортного газопровода в Европу, часть которого должна была пройти по дну Черного моря к Болгарии. Европейский Союз противился одобрению этого проекта на тех условиях, на которых настаивала Россия, хотя заявленная мощность «Южного потока» составляет до 40% текущего экспорта российского газа в Европу. Но в то же самое время и собственные новые проекты газопроводов Европейский Союз не особенно стремился форсировать. Будь то Набуко, который получил, кстати, исключение из третьего энергопакета, в отличие от Южного потока, чего добивалась Россия, но в итоге от Набуко отказались, или трансадриатический газопровод. В этом контексте предполагается, что в Европе мощности по доставке газа извне уже достаточно, и что куда больше ей необходимо развитие внутренней инфраструктуры, читай расширение газопроводной сети между странами самого Евросоюза, и что новые газопровода извне ей в ближайшем будущем просто не нужны. Наш собеседник – исполнительный директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.
Европейский Союз именно так и сформулировал свои задачи в области газоснабжения. У ЕС имеются очень большие излишки импортных терминалов сжиженного природного газа и импортных газопроводов. Особенно большие резервы мощностей на газопроводах из России. Мощности превышают реальные объемы экспорта примерно на 100 миллиардов кубометров в год. Если в прошлом году «Газпром» поставил в Европу, включая Турцию, 161 или 162 миллиарда кубометров, то мощности газопроводные составили 260 миллиардов. То есть превышение очень большое. И в этих условиях, конечно же, «Южный поток» был проектом явно лишним.
Из Германии руководитель отдела энергоресурсов Рейнско-Вестфальского института мировой экономики в городе Эссен профессор Мануэль Фрондель.
Евросоюз действительно очень зависим от поставок российского газа. Например, Германия получает из России около 35% общего необходимого ей объема. Поэтому не стоит удивляться, что в свете нынешнего политического кризиса, а не следует забывать и предыдущее, мы прилагаем усилия избавиться от этой зависимости. Этим частично объясняется также и стремление усовершенствовать инфраструктуру газопроводов внутри самого Евросоюза. А это, в свою очередь, как мы надеемся, даст нам возможность более гибко реагировать в случае необходимости. Так что отказ от проекта «Южный поток» не является для Европы какой-либо трагедией.
Ввиду того, что другой газопровод из России в обход Украины, Северный поток, уже существует и работает, пусть и не на полную мощность, стоит ли, по вашим представлениям, ожидать того, что Европейский Союз теперь может активно способствовать и технологиями, и деньгами модернизации газотранспортной системы Украины, чтобы обезопасить свои будущие закупки российского газа, а также ожидать попыток пересмотра уже действующих контрактов отдельных европейских энергокомпаний с «Газпромом» с тем, чтобы будущие продажи осуществлялись бы на российско-украинской границе, а не на границе Украины и Европейского Союза, как сейчас. Михаил Корчемкин.
Недавно глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания может пересмотреть свои взгляды на изменение точек продажи газа. Но я думаю, что это касалось все-таки пунктов продажи газа внутри Евросоюза. Поменять или передвинуть пункт продажи на границу России и Украины – это уже слишком сильное революционное изменение. Что касается инвестиций в ГТС Украины, небольшие вложения вполне возможны. Я думаю, речь может идти о модернизации одного или двух самых главных экспортных газопроводов, таких как, например, Уренгой-Ужгород. Не более того, поскольку объемы транзита газа через Украину снизились и вряд ли вырастут.
С вашей точки зрения, в какой степени на общую экономику проекта «Южный поток» повлияло падение цен на нефть в этом году, а значит и цен на газ? Или оно стало скорее последней каплей?
Для акционеров «Газпрома» проект «Южный поток» изначально был не прибыльным, а скорее убыточным. То есть по сравнению с существующей схемой экспорта газа на Украину, «Южный поток» был значительно дороже. Сейчас, после введения экономических санкций, «Газпром» фактически потерял доступ к рынкам международного финансирования. И компания не так давно объявила, что не смогла занять деньги на «Южный поток». Ну, в этих условиях «Газпром» мог надеяться на финансирование внутри России, но падение нефтяных цен лишило его и этого источника денег.
Европейский Союз, с одной стороны, явно намерен расширить долю сжиженного газа в общем объеме его потребления в Европе. С другой, даже имеющиеся морские терминалы по приему танкеров со сжиженным газом, в основном в странах Южной Европы, загружены сегодня не более чем на четверть. А основной экспорт сжиженного газа в мире направляется в страны Азии, где цены на газ значительно выше, чем в Европе. В этом контексте, как вам представляется дальнейшее развитие событий на рынке именно сжиженного газа Европейского Союза? Стоит ли, например, ожидать резкого расширения его доли на газовом рынке Европы в целом уже в ближайшие годы? Мануэль Фронтель, Рейнско-Вестфальский институт мировой экономики, город Эссен, Германия.
Действительно, за последние годы рынок сжиженного газа в Европе почти не менялся. Например, Германия, точнее немецкая энергокомпания E.ON, собирается построить в порту Вильгельмсхафен специальный терминал. Но ВОЗ и ныне там, и вряд ли сдвинется с места в обозримом будущем. Именно более высокой ценой сжиженного газа объясняется как незагруженность европейских морских терминалов, так и то, что в качестве альтернативы сжиженный газ пока не играет особой роли. И мне трудно представить, что в ближайшие несколько лет в этом ценообразовании что-либо существенно изменится, причем независимо от развития ситуации на Украине.
Тот газ западносибирских месторождений, который изначально предназначался для поставок по Южному потоку, куда теперь пойдет по вашим представлениям с большей долей вероятности? В некий новый газовый хаб, то есть крупный транспортный узел в Турции, о планах строительства которого объявила Россия, а оттуда в страны Южной и Восточной Европы? Или в Китай по тому самому западному маршруту, предварительное соглашение по которому Россия и Китай подписали буквально в начале ноября, то есть спустя 5 месяцев после подписания окончательного соглашения по восточному маршруту, включающему строительство газопровода «Сила Сибири»? Михаил Корчемкин, консалтинговая компания East European Gas Analysis.
Газ западносибирских месторождений, скорее всего, пойдет в Европу по прежнему маршруту через Украину. С Турцией никаких конкретных договоренностей не было. То есть совершенно непонятно, откуда «Газпром» возьмет деньги на строительство подводного участка газопровода, кто будет строить и кто будет финансировать газопроводы, ведущие через Турцию и далее через Грецию и другие страны Юго-Восточной Европы. То есть тут вопрос совершенно открытый и непонятный. С Китаем я бы сейчас не торопился судить о сроках начала поставок газа в Китай, поскольку договор был заключен при высоких ценах на нефть. С тех пор они стали на треть ниже, и экономика проекта теперь выглядит совершенно по-другому. То есть «Силу Сибири» сейчас начинать строить тоже не имеет смысла. Но и также не стоит начинать строить газопровод «Алтай».
Доля российского «Газпрома» в общем объеме потребления газа в Европе в течение многих лет остается примерно на одном уровне – 25-27%, хотя в некоторые особенно холодные зимы, как, например, было 2 года назад, она может достигать 30% и даже выше. Но с учетом нынешнего развития событий и отношений между Россией и Европейским Союзом, сохранится ли эта средняя доля на том же уровне и в обозримом будущем? Ваши предположения на этот счет. Мануэль Фрондель, Рейнская Вестфальский институт мировой экономики, город Эссен, Германия.
Учитывая нынешнюю ситуацию, а также попытки Европы найти альтернативу российскому газу, я предполагаю, что в ближайшие годы доля российского газа в Евросоюзе будет сокращаться, в том числе ввиду стремительного расширения добычи сланцевого газа в Соединенных Штатах, а также планов строительства здесь морских терминалов для его экспорта. В этом случае, кстати, и наши европейские терминалы для приема танкеров с сжиженным газом могли бы использоваться более эффективно. Другими словами, и США, и Европа только выиграли бы.
Михаил Корчемкин.
В нормальных условиях эта доля, скорее всего, сохранилась бы на том же уровне. Но сейчас все зависит от российской политики в Европе и вообще в мире. То есть я не исключаю, что Евросоюз в ответ на какие-то российские действия просто захочет снизить до минимума долю российского газа на своем рынке и добьется, скажем, 50% снижения там за 5-6 лет. Я имею в виду к 2020 году. То есть, в самом лучшем случае, поставки российского газа в Европу будут выполняться на основе действующих договоренностей. То есть, постепенно будут сокращаться вместе с истечением срока договоров. А в худшем это снижение произойдет быстрее.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Германии руководитель отдела энергоресурсов Рейнско-Вестфальского института мировой экономики в городе Эссен профессор Мануэль Фрондель, в Соединенных Штатах исполнительный директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. За первую неделю, прошедшую после очередной министерской встречи стран ОПЕК, на которой ими было решено сохранить текущие объемы добычи нефти, несмотря на падение мировых цен на нефть уже более чем на треть всего за несколько последних месяцев, эти цены, упав в первый же день сразу на 7%, затем успели и отыграть примерно треть этого падения и вновь снизиться к уровням вечера, дня заседания ОПЕК, даже чуть ниже. А основные комментарии к текущей ситуации на мировом рынке нефти связаны в основном с тем, как в условиях падающих цен изменится динамика добычи в индустрии сланцевой нефти в Соединенных Штатах, той самой, которую многие эксперты называют сегодня главным конкурентом крупнейшего экспортера нефти в мире – Саудовской Аравии, доминирующей в ОПЕК. О первой реакции на недавнее решение ОПЕК в Соединенных Штатах наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Оценки американскими экспертами последнего решения ОПЕК сильно разнятся. Некоторые специалисты считают, что падение цен на нефть отрицательно скажется на нефтедобывающей промышленности в Северной Америке, как в ближайшем будущем, так и в более отдаленном. Другие, наоборот, утверждают, что падающие цены на нефть скорее подорвут позиции некоторых стран самой ОПЕК, тогда как нефтедобывающая промышленность США и Канады сумеет отбить атаку нефтяного картеля. И что в целом экономика США и других индустриально развитых стран только выиграет от падения нефтяных цен. Такого мнения, в частности, придерживается экономический обозреватель журнала «Нью-Йоркер» Джон Кассиди. По его мнению, крупные американские компании индустрии сланцевой нефти вполне готовы к даже продолжительному натиску со стороны ОПЕК.
Как и в любой ценовой войне, главная цель ОПЕК заключается в стабилизации цен на нефть на высоких уровнях. Но если ОПЕК действительно серьезно намерена вытеснить с рынка компании сланцевой нефти в Северной Америке, картелю придется удерживать цены на низких уровнях очень долго, а это невыгодно самой ОПЕК. Большинство американских компаний, занятых добычей сланцевой нефти, свои основные инвестиции уже произвели, то есть приобрели и освоили месторождение. И теперь, вместо того, чтобы занести эти затраты в категорию безвозвратных потерь, они скорее потуже затянут пояса, выждут, пока идет ценовая война, будут добывать столько нефти, сколько они смогут, и расплачиваться по своим долгам по мере возможности.
С такой оценкой согласна и главная деловая газета США Wall Street Journal. Просчет ОПЕК, отмечает она, заключается в том, что эта организация не учла. Американские компании подходят к участию в разработке сланцевых месторождений с учетом совокупной стоимости их владения и эксплуатации. Газета приводит, в частности, расчеты финансовой корпорации Citigroup. Чтобы быть рентабельной, компании, только начинающие разработку сланцевого месторождения в США, необходима цена на нефть в диапазоне от 70 до 90 долларов за баррель. Однако те компании индустрии сланцевой нефти, которые уже произвели крупные инвестиции, то есть приобрели месторождения и создали на них необходимую инфраструктуру, могут оставаться рентабельными даже при цене 40 долларов за баррель, считают эксперты Citigroup. Научный сотрудник исследовательского Манхэттенского института в Нью-Йорке Роберт Брайс со своей стороны полагает, что ОПЕК, имея в виду главным образом Саудовскую Аравию, вовсе не намерена, так сказать, устранять сланцевую индустрию США.
Этот ход Саудовской Аравии свидетельствует о ее понимании, что американская сланцевая нефть никуда не денется. Саудовцы прекрасно разбираются в том, что происходит на мировом рынке нефти. Они понимают, что наступление американской сланцевой нефти не остановить, и что в плане общих мощностей нефтедобычи количественное преимущество явно на стороне Соединенных Штатов. Сегодня в США работает около 2000 нефтедобывающих установок. Это более половины всех таких установок в мире. Поэтому Саудовская Аравия, на мой взгляд, вполне осознает, что просто разгромить американскую сланцевую индустрию не удастся, и что им просто придется научиться сосуществовать с ней.
Решению ОПЕК отказаться от сокращения объемов текущей добычи нефти предшествовали острые споры внутри самой организации. Такие ее участницы, как Иран и Венесуэла, чья экономика почти полностью зависит от экспорта нефти и которые крайне заинтересованы в сохранении высоких цен на нее, выступали за сокращение объемов добычи. Но, как считает Роберт Брайс, Саудовская Аравия руководствовалась собственными интересами, а ее слово в ОПЕК является решающим.
ОПЕК сегодня — это Саудовская Аравия плюс 11 малых участников, которым она фактически заявила: мы это уже не раз проходили. В прошлом, когда мы сокращали объемы собственной добычи, другие члены ОПЕК пользовались всеми преимуществами высоких цен на нефть, мы же теряли свою долю рынка. Больше мы этого делать не намерены.
В контексте складывающейся на мировом рынке нефти ситуации, общие перспективы американской нефтяной индустрии, полагает Роберт Брайс, представляются обнадеживающими.
Если цены на нефть сохранятся в течение некоторого времени на сравнительно низких уровнях, в диапазоне от 70 до 50 долларов за баррель, то мы станем свидетелями консолидации в американской нефтегазовой индустрии. Более мелкие ее участники либо вообще выйдут из этого бизнеса, либо будут поглощены более крупными компаниями. Не исключено и некоторое сокращение объемов добычи, но в таком случае и общее предложение нефти в мире сократится, что будет только на руку оставшимся производителям, так как это вновь приведет к повышению цен.
Коллега Роберта Брайса из базирующегося в Торонто исследовательского института Фрейзера Кеннет Грин также полагает, что негативные последствия попыток Саудовской Аравии манипулировать ценами на нефть окажутся для американской сланцевой индустрии непродолжительными, а перспективы этой отрасли в долгосрочном плане зависят вовсе не от ценовой политики ОПЕК.
В обозримом будущем этот рынок покинут маргинальные его участники, еще не предпринявшие крупных инвестиций. Если же иметь в виду перспективы, то мы должны задаться следующим вопросом. Как будет развиваться экономика таких стран, как Китай и Индия? Будет ли там расти спрос на автомобили, удобрения, пластмассу и другие товары, для производства, эксплуатации и транспортировки которых необходимы нефть и нефтепродукты? Думаю, ответ очевиден. Да, будет. А в таком случае перспективы нефтедобывающей промышленности в долгосрочном плане весьма обнадеживающие.
Низкие цены на нефть могут привести не только к отсеиванию более слабых компаний на рынке сланцевой нефти, но и подтолкнуть сильнейших его участников к наращиванию объемов инвестиций в разработку новейшей технологии добычи. Кеннет Грин.
Это уже происходит. Конкуренция в сланцевой индустрии США и Канады настолько жесткая, что работающие в ней компании постоянно ищут способы, как сократить текущие затраты на добычу. Низкие цены на нефть лишь подтолкнут их к дальнейшим инновациям.
А как нынешнее снижение цен на нефть может отразиться на американской экономике в целом и на отдельных ее секторах? Кеннет Грин из Института Фрейзера отмечает, в частности, что в затруднительном положении может оказаться американская автомобильная промышленность. На протяжении последних лет, пока цены на нефть и бензин уверенно росли, компании вкладывали огромные суммы в разработку более экономичных моделей и электромобилей. Теперь же, на фоне дешевеющего бензина, потребители вновь могут проявить интерес к внедорожникам, пикапам и другим крупногабаритным моделям с более мощными двигателями. Роберт Прайс, научный сотрудник Манхэттенского института, полагает со своей стороны, что однозначного ответа на вопрос о том, как падающие цены отразятся на экономике США в целом, пока нет.
Совершенно очевидно, что это хорошая новость для большинства американцев. Снижение цен на нефть равносильно тому, что они стали бы платить меньше налогов. В первую очередь это касается тех, кто проводит много времени за рулем. С другой стороны, замедление нынешнего роста добычи нефти в США, даже временное, может привести к сдерживанию роста многих других отраслей экономики. Согласно некоторым экспертным расчетам, сланцевая революция увеличила общий объем ВВП США на целых 3%, а это астрономическая сумма – 500 миллиардов долларов. Так что любое замедление в этом секторе отразится на экономике в целом, хотя, безусловно, это влияние проявится в некоторых ее секторах больше, чем в других. Точно так же, как это касается некоторых штатов в большей степени, чем других. Речь, в частности, идет о Техасе, Оклахоме, Северной Дакоте, Пенсильвании. Так что в низких ценах на нефть есть и плюсы, и минусы. Но если говорить в целом, то, как мне представляется, это хорошо для экономики США.
Одна из отраслей, на которой снижение цен на нефть может отразиться негативно, это начавшее было набирать обороты альтернативная энергетика. Если цены на нефть будут оставаться на низких уровнях сколько-нибудь продолжительное время, компании, занятые разработками в области ветряной и солнечной энергетики, начнут испытывать трудности в привлечении капитала для финансирования своих проектов. Их инвесторы могут переключиться на проекты, которые зависят от использования подешевевших нефтепродуктов.
Владимир Дубинский, наш корреспондент в Вашингтоне. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org, вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Семинский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго!